Студия «Ардис» представляет. Джон Голсуорси «Темный цветок». Роман. Читает Михаил Богдасаров. В этот ясный день начала июня он шел по Холлиуэллу в своем коротком плаще, спадавшем с плеч, и без шапки на густых темных волосах. Это был юноша среднего роста, привлекавший внимание своим оригинальным сложением. Сильный, коренастый и вместе с тем гибкий и подвижный. И лицо его являло собою ту же смесь, резко очерченное. Оно смягчалось выражением нежным и грустным. Глаза его с живым огоньком, темно-серые, совершенно черными ресницами иногда смотрели поверх окружающих предметов, что придавало ему отсутствующий вид. Его улыбка, поразительно быстрая, открывала ряд ослепительных, белых, как у негра, зубов и как-то особенно оживляла его лицо. На улице он обращал на себя внимание, он опередил свой век, гуляя в 1880 году без головного убора. Знал ли он сам, знал ли определенно, о чем были его думы в эти годы, когда все на свете, и в особенности то, что находилось за пределами окружающей действительности, было так странно, так любопытно? Думал ли он о том, что он будет делать и что увидит, когда он окончит университет, где все были ужасно милы с ним и вообще хорошие люди? Да, конечно, хорошие, но не очень-то интересные. Он шел к своему профессору, чтобы прочесть ему свое сочинение об Оливере Кромвелле. Когда он очутился у старой стены, которая когда-то окружала город, он вынул из кармана живое существо. Это была маленькая ящерица, и он с глубоким интересом наблюдал за движением ее любопытной головки и ощупывал ее своими короткими толстыми пальцами, как будто желая узнать точно, как она сделана, какая у нее страшно жесткая спинка. Ничего нет удивительного, что бедному старику Эсхилу стало дурно, когда черепаха свалилась ему на голову. Древние думали, что мир держится на черепахе. Они, вероятно, представляли себе мир в виде пагоды с людьми, животными и деревьями, вроде резьбы на китайской шкатулке его опекуна. Китайцы прекрасно изображают зверей и деревья, точно верят, что они имеют души, а не только годятся для еды, езды или для устройства домов. Если бы только в художественных школах позволяли лепить по-своему, вместо того, чтобы все только копировать. Выходит, как будто они считают опасным позволять человеку самому что-нибудь придумывать. Он держал ящерицу у своего жилета и дал ей поползать, но, заметив, что она грызет край его сочинения, он положил ее обратно в карман. Что сказал бы его профессор, если бы знал, что она там? Наверное, наклонил бы голову на бок и изрек: «Ах, Леннон, есть многое на свете, о чем мечтать не смеет моя философия». Да, много есть вещей на свете, о которых никогда не мечтал старый Стормер. Он страшно боится всего, что выходит за рамки повседневной жизни. Много таких, как он в Оксфорде, и это глупо. Ничего порядочного не сделать, если бояться, что над тобой будут смеяться. Миссис Стормер не такая. Если ей что-нибудь пришло в голову, она не боится. Но ведь она не англичанка, она австриячка и намного моложе старика Стормера. Дойдя до дома профессора, он позвонил. Когда Анна Стормер вошла в кабинет мужа, она застала его стоящим у окна с головой, слегка склоненной на бок. Высокая, длинноногая фигура в костюме из мягкого шевиота с отложным воротничком, необычным в те времена, и пропущенным через кольцо синим галстуком, связанным его женой. Он напевал сквозь зубы и тихонько барабанил по стеклу своими хорошо отделанными ногтями. Хотя он славился своей трудоспособностью, она никогда не видала его работающим в этом доме, выбранном потому, что он находился на расстоянии более чем полумили от колледжа, которым он заведовал и в котором жила эта милая деревенщина, как он называл студентов. Он не обернулся, у него не было привычки замечать что-либо, если это не было совершенно необходимо. Но она чувствовала, что он знает о ее приходе. Она села в кресло, стоявшее у окна. Тогда только он повернулся и сказал: —